Здравствуйте, в эфире предпраздничный выпуск еженедельного культурного обозрения «Седмица». Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. В студии Марина Селенкова сегодня мы обратимся к таким темам. Пастор истины. 2 января Православная Церковь чтит День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского. Почему он так актуален сегодня и чему можно у него научиться? Способна ли фотография поменять взгляды человека на войну? И стоит ли такой фотоснимок жизни фотографа? 99 лет назад родился Уильям Юджин Смит, известный фотограф и корреспондент времен Второй мировой войны. Его картины дают пищу и для ума, и для души. Мастер документального кино Сергей Головецкий и его фильм «Мужская профессия». Рождественский подарок ближнему. Акция с таким названием по поддержке детей с тяжелыми заболеваниями состоялась при Свято-Даниловом мужском монастыре. Известная украинская художница создала песочный фильм о святой Варваре. Святые делятся с нами опытом духовной жизни через свои творения. Каждый пишет, как он дышит. Чем святой праведный Иоанн Кронштадтский жил? На чем расставлял свои смысловые акценты? Современники яростно спорили о нем. В народе его любили и почитали. А либеральная интеллигенция считала его черносотенцем и реакционером, символом мрачного самодержавия. Консерваторы его уважали, но не всегда понимали. Спустя 100 лет, когда отец Иоанн был прославлен нашей церковью, эти споры возобновились, и расклад сил оказался почти таким же, что и в начале 20 века. Почему же для нас сейчас так актуален святой праведный Иоанн? Чему можно у него научиться? Об этом в сюжете Анатолия Басова.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский родился 19 октября 1829 года в семье бедного причетника Ильи Михайловича и Феодоры Власьевны Сергиевых в селе Сура Архангельской губернии. В роду его отца были священники на протяжении 350 лет. Отец с раннего детства постоянно брал его в церковь и воспитал в нем особенную любовь к богослужению. Школьные дела у Иоанна шли плохо. Он много молился о даровании ему разума к постижению учения, и Господь услышал его. Однажды ночью, когда Иоанн молился особенно горячо, божественная благодать осенила его, и, по собственному выражению, мгновенно как бы завеса спала с его глаз. С тех пор он стал делать большие успехи в учении. После приходского училища он окончил Архангельскую духовную семинарию первым по успеваемости и Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью кандидата богословия. Иоанн женился на дочери протоиерея Константина Несвицкого, Елизавете. Супруги приняли на себя подвиг девства. По рукоположению молодой священник был назначен ключарем Андреевского собора города Кронштадта. В то время правительство ссылало в Кронштадт убийц, воров и прочих уголовных преступников. На этих отвергнутых всеми людей и обратил внимание молодой кронштадтский священник. Ежедневно он приходил в их землянки и подвалы, часами беседовал, ухаживал за больными, плакал и радовался вместе с ними. Он отдавал беднякам все свои деньги, одежду и обувь. Кронштадтские жители видели, как он возвращается домой босой и без рясы, и приносили матушке его обувь, говоря: «Твой отдал свою кому-то, придет босым». Стараниями отца Иоанна в Кронштадте был устроен дом трудолюбия с мастерскими, школой, детским садом, приютом, столовой, библиотекой, бесплатной лечебницей, ночлежными и странноприимным домом. Благотворительная деятельность отца Иоанна исчислялась миллионами рублей в год. Он говорил: «У меня своих денег нет. Мне жертвуют, и я жертвую». Отец Иоанн совершал литургию каждый день. Он говорил: «Христос Спаситель установил таинство причащения, чтобы очистить нас огнем своего божества, искоренить грех, сообщить нам свою святость и правду, сделать нас достойными рая и радости неизреченной». Когда отец Иоанн молился, казалось, он видит перед собой Бога и дерзновенно говорит с Ним. Он умолял, упрашивал и даже настаивал, словно схватившись за ризу Христову, был готов не выпускать ее из рук, пока не будет услышан. По молитвам отца Иоанна стали происходить чудотворения. Слухи о них распространялись в Кронштадте и в Петербурге. И Андреевский собор, вмещающий 7 тысяч человек, всегда был переполнен. Святитель Феофан Затворник писал: «Отец Иоанн Кронштадтский – Божий человек. Молитва его доходит к Богу по великой вере его». Сила слова отца Иоанна излилась в его замечательной книге «Духовном дневнике. Моя жизнь во Христе». Не только со всей России, но и из Европы, Индии, Америки присылали кронштадтскому пастырю тысячи писем и телеграмм с просьбой о молитве. Отец Иоанн говорил: «Я не ищу и не искал славы, но она сама идет ко мне. Воздаю славу тому, кто сказал: „Я прославляю прославляющих меня“». Вместе со всем народом чтил отца Иоанна и император Александр III, который перед своей кончиной призвал батюшку к себе в Ливадию. Отец Иоанн позже говорил: «Я мертвых воскрешал, а батюшку царя не мог у Господа вымолить. Да будет на все его святая воля». 9 декабря 1908 года отец Иоанн совершил последнюю литургию, а утром 20 декабря тихо предал свой дух Богу. Похоронен он в Нижнем храме, основанного им в 1900 году Иоанновского женского монастыря на реке Карповке в Петербурге.
«Что толку в глубине резкости, если не испытываешь глубоких чувств?» – восклицал человек, которого считают одним из величайших фотожурналистов всех времен. 99 лет назад родился Уильям Юджин Смит, американский фотограф, военный корреспондент Второй мировой войны, создатель жанра фотоэссе. О знаменитом мастере в сюжете Анны Регульской.
Есть такое выражение, что фотограф – это глаза Бога. Фотографии, сделанные сердцем, формируют призыв к пониманию, терпимости и состраданию. Я не смог увидеть все пределы возможностей фотографии. Едва я покорял одну вершину, и тут же появлялась другая. И я опять в преддверии нового пути. Так писал всемирно известный фотограф Уильям Юджин Смит, человек с особой философией жизни. Он родился в Канзасе в 1918 году, а фотографировать начал в старших классах. В юности Юджин увлекался авиацией, и, возможно, он даже стал бы первоклассным летчиком. Но однажды, для того, чтобы сфотографировать самолеты, он взял у матери фотокамеру, и авиация сразу же отступила на второй план. Вместо того, чтобы фотографировать самолеты, он стал фотографировать окружающий мир. Вскоре после первых фотографических опытов его мастерство признали, и две газеты даже пригласили его к сотрудничеству в качестве фотокорреспондента. Мастерство юного фотографа было по достоинству оценено в Нотр-Дамском университете, в который он поступил. Администрация университета даже решилась на беспрецедентное дело. Для талантливого студента была создана специальная индивидуальная программа по обучению искусству фотографии. Однако через год программа обучения показалась юноше слишком банальной. Он бросил университет и переехал в Нью-Йорк, где снимал для разных журналов. Тогда ему было всего 20 лет. Была у Юджина еще одна попытка работать по контракту с журналом Life, в котором серьезное внимание уделялось фотодокументалистике. И опять перед ним встал вопрос – творчество или финансовое благополучие? Смит выбрал творчество и расторг контракт. Когда началась Вторая мировая война, Юджин стал военным корреспондентом. Военные годы были полны для фотожурналиста различными событиями, но победный 45-й год стал для него роковым. В 1945 году, снимая материал для очерка «День из жизни солдата на линии фронта», во время вторжения американского десанта на побережье Окинавы, Смит был серьезно ранен осколками японского снаряда. Один осколок попал ему в голову, пробив обе щеки, повредив язык и выбив несколько зубов, а другой пробил на вылет левую руку. В течение последующих 2 лет Юджин Смит перенес 32 операции, но в одном из интервью он сказал: – Думаю, у фотографа должна быть веская причина для того, чтобы ради кадра рисковать жизнью. Не хотелось бы мне жертвовать собой ради очередной картинки в журнале. Но если фотография способна поменять взгляды человека на войну, я чувствую, что она стоит моей жизни. Ранение практически лишило его способности заниматься любимым делом. Но однажды, выздоравливая после очередной операции, он вышел на прогулку с детьми и вернулся с одной из самых замечательных фотографий всех времен и народов – прогулка по райскому саду. Эта фотография стала его визитной карточкой и была представлена впервые на известной выставке «Род человеческий». Она дала новый толчок его творчеству. В период с 1947 по 1954 годы Смит снимал фотоочерки для Life, которые придали новый смысл понятию фотожурналистика и сделали его безоговорочным мастером в этой области. Он сделал много фоторепортажей, которые его прославили. За эти годы он подготовил более десятка крупных публикаций, включая знаменитый «Суд присяжных», «Деревенский доктор», «Испанская деревня», «Чаплин на работе», «Моя дочь Джуниата». Юджин Смит писал: «Думаю, я стал настоящим фотографом только тогда, когда начал понимать музыку. Фотография для меня лишь средство коммуникации, а к коммуникации подходит не только фотография, но и литература, например». Видимо, поэтому Смит стал делать многокадровые фотоочерки, которые включали в себя до 100 и более снимков. Сам автор определял их как фотоэссе, и хотя его циклы снимков относятся к жанрам искусства визуального, но они прочитываются от кадра к кадру как литературные новеллы или повести. О фотографии Юджин Смит говорил: «Что толку в глубине резкости, если не испытываешь глубоких чувств?» В полной мере талант фотографа раскрылся, когда он сделал свои широко известные новаторские работы, посвященные острым социальным проблемам современного мира. Своими жанровыми снимками он стремился затронуть духовное начало в человеке. Последнее значительное его произведение – это серия снимков «Минамата, Япония, 1972 год». Она посвящена трагедии приморского рыбацкого селения, испытавшего на себе болезнь, вызванную загрязнением ртутью окружающей среды. Работая над проектом, Смит был жестоко избит охранником фирмы, которая сбрасывала ртуть. Фотографа увезли лечиться в США. После этого случая у него значительно ухудшилось зрение, но тем не менее он вернулся в Японию и продолжил трудиться над проектом. Это была последняя крупная работа фотографа. По словам исследователей, лучшая. Вышедший в 1975 году фотоальбом «Минамата» получил восторженные отзывы по всему миру. Творчество Юджина Смита убедительно подтверждает мысль о том, что обеспокоенный судьбой человека, общества, природы, прогрессивный фотограф может стать подлинным гуманистом. «Я не сделал ни одной фотографии, хорошей или плохой, не заплатив за это душевным покоем», — сказал фотограф незадолго до смерти. Он умер в 1978 году. 2 года спустя после его ухода был создан фонд его имени, награждающий фотографов за достижения в направлении «гуманистическая фотография». Творчество этого гениального мастера фоторепортажа говорит о том, что нельзя разрушать человеческие жизни и наш мир, что мы должны всеми силами сохранять Божье творение.
Новый фильм о великомученице Варваре презентовала на своем сайте известная мастер песочной анимации Ксения Симонова. 6-минутный ролик рассказывает о жизни святой Варвары, пострадавшей за веру Христову в IV веке. По словам режиссера, это ее любимая святая с детства, и она очень давно мечтала снять о ней фильм. Напомню, Ксения Симонова – художник, график, мультипликатор, мастер песочной анимации, заслуженный деятель искусств Украины. В 2009 году она стала победительницей телевизионного конкурса «Украина имеет талант» и завоевала своим творчеством сердца миллионов зрителей. Последние несколько лет Ксения занимается созданием историй о жизни святых в жанре песочной анимации, считает это делом своей жизни. Среди созданных фильмов – ленты о святителе Николае Чудотворце, преподобном Серафиме Саровском и святителе Луке Крымском. Далее в нашей программе о правилах поведения в монастыре, о том, могут ли полководцы становиться святыми, и о синдроме здорового образа жизни. Интернет-обзор вашему вниманию.
Правила поведения в монастыре. В монастырях, кроме насельников, есть трудники и паломники, приезжающие для того, чтобы укрепиться в вере, благочестии, поработать во славу Божию над благоустройством обители. В монастырях более строгая дисциплина, чем на приходе. И желательно ехать в монастырь, уже зная начатки монастырских правил. Чтобы подробнее узнать о том, как устроен монастырь, о монастырских правилах, читайте публикацию на сайте Православия. Тихая пристань адмирала Ушакова, памяти святого Федора. Бог есть любовь, а на войне царит ненависть. Могут ли люди, которые руководят военными действиями, быть святыми? В этом году исполнилось 200 лет со дня представления святого праведного воина Федора Ушакова. Статью о его жизни и подвигах разместил сайт «Православие и мир». Павел Флоренский, искатель истины. Имя священника Павла Флоренского очень известно в нашей стране. Его труды печатаются как у нас, так и за рубежом. Чем объясняется популярность Павла Флоренского? И как творческое наследие отца Павла может пригодиться нам, современным православным христианам? Материал на эту тему вы найдете на сайте православного журнала «Фома» в Украине. Когда здоровый образ жизни становится тиранией. В книжных магазинах появилась книга «Синдром здорового образа жизни». Авторы утверждают, что погоня за идеальной формулой здорового образа жизни совершенно не приносит обещанных благ. Любые стремления и искания рискуют обернуться зависимостью. Не наносим ли мы себе вреда, возводя здоровый образ жизни в категорию нравственного закона? Ответы на эти и другие вопросы ищите на сайте Матроны. 7 важных событий для Церкви в 2017 году. В конце уходящего года хочется вспомнить наиболее значимые события, и особенно те, которые оказали влияние на жизнь Церкви и общества. С чем они были связаны? Чтобы вспомнить об этом, читайте публикацию на сайте Союза православных журналистов. А Новый год принесет новые события. О некоторых из них мы расскажем через неделю уже в следующем году.
Вы смотрите «Седмицу», и далее в выпуске мы расскажем о таких событиях. Его картины дают пищу и для ума, и для души. Мастер документального кино Сергей Головецкий и его фильм «Мужская профессия». Рождественский подарок ближнему. Акция с таким названием по поддержке детей с тяжелыми заболеваниями состоялась при Свято-Даниловом мужском монастыре. Искусство и интеллект. Многие считают эти вещи несовместимыми. Они уверяют, что интеллект убивает истинное искусство, которое на самом деле должно апеллировать к душе и чувствам. Вполне возможно, однако, это не мешает художнику быть интеллектуалом. Валерий Гриценко сегодня познакомит вас с мастером документального кино Сергеем Головецким. Фильмы этого режиссера дают пищу и для ума, и для души.
Странно, но в интернете о документалисте Сергее Головецком информации почти не найдешь. За исключением многочисленных анонсов выступлений и лекций режиссера в разных городах России и зарубежья, а также презентации его фильмов. 25 января в клубе документального кино на Петровке, 16 апреля в Кирилло-Белозерском музее, в Центральном доме архитектора, в Белом зале Дома кино, в Москве, Днепре, Минске, Вологде – Сергей Головецкий находит ключ к сердцу любой аудитории, будь то студенты, культурные деятели или коллеги-кинематографисты.
Это настоящий интеллектуал, который на экспертном уровне может рассуждать об архитектуре, живописи, о литературе и, разумеется, о кино. В его фильмографии много фильмов-портретов. Герои документальных лент Сергея Головецкого – писатели, ученые, музыканты, балетмейстеры и другие.
Фильм «Мужская профессия» о кинооператоре, о Юрии Клименко, которого сам документалист относит к элите мирового кинематографа и всегда с удовольствием вспоминает историю о том, как голливудский актер Ричард Гир, увидев фотографии Клименко, тут же захотел их купить.
Помните, как вы сделали свою первую фотографию?
Ну, нет, конечно. Конечно, не помню. Я помню, как я первый раз увидел фотографию. Меня мама повела. Она хотела, чтобы я снимал. Не знаю почему. Она меня повела, у них на работе был человек, который занимался фотографией. Я увидел то, что вы примерно сегодня вот там снимали. Я увидел, как такие огромные бутыли, темнота, красный свет, большущие бутыли. Ну, теперь, знаешь, с проявителем, как-то, с жидкостями какими-то. Нереальное ощущение совершенно было.
Юрий Клименко родился в Днепре, учился на мехмате Днепропетровского университета. Позже поступил на операторский факультет в ВГИК. После вуза работал ассистентом оператора на «Узбекфильме», «Грузияфильме», «Одесской киностудии» и «Мосфильме». Он многократный обладатель премии «Ника» и других профессиональных наград, в том числе и на международных кинофестивалях.
Юрий Викторович блистательно владеет французским и английским языками, много работал за границей во Франции и в Америке. У себя на родине он признанный и титулованный мастер, заслуживший почтение крупнейших отечественных режиссеров.
Для того, чтобы понять Юру, нужно смотреть фотографии. И если ты вступаешь с этими фотографиями в душевный контакт, ты вступаешь в душевный контакт с Юрой. А так с ним можно выпить 3 литра водки и решить, что более близкого друга тебе нету. Он даже тебя не вспомнит, лицо твое не вспомнит. Вспомнит просто, значит, качество водки, просто какая она была, хорошая или нехорошая. Потому что это его интересует уже как под кайф. А кайф один – фотография.
На талант Юрия Клименко в своем творчестве опирались величайшие кинематографисты, такие как Станислав Говорухин, Георгий Данелия, Сергей Соловьев, Алексей Учитель, Алексей Герман-старший, Сергей Параджанов.
Ну, у него же фронтальные, как бы, статичные композиции, фронтальное кино. Ну, нельзя туда кран ввести или движущуюся камеру, или... Ну, мне кажется, что это противоречит его природе. Это, если бы я это делал, я бы его кино разрушал. Я старался технически, грамотно перенести, зафиксировать тот театр, который вот он перед камерой выстраивает.
Юрий Клименко работал над такими фильмами, как «Черная роза, эмблема печали», «Красная роза, эмблема любви», «Космос как предчувствие», «Прогулка», «Дневник его жены», «Анна Каренина», «Легенда о Сурамской крепости» Параджанова и многими другими. Также он принял участие в съемках последней картины Алексея Германа-старшего «Трудно быть Бога», снимавшейся, как известно, более 13 лет. Знаменитый кинооператор известен еще и как фотохудожник. Его работы выставлялись в Нью-Йорке, Лондоне, Москве и других городах.
Смотришь старые картины и думаешь, какие чудесные. И хочется еще таких же нарисовать. Знаете, чтобы это, мало этой замечательной классики, мало. Хочется еще ее. Но это уже невозможно, как бы искусство меняется, мир не стоит на месте.
Писатель Андрей Битов, рассуждая о таланте Юрия Клименко, говорит: у кинооператоров мужские внешности. Это отпечаток профессии. Это мужики, потому что владеют искусством. Такое отношение к своему ремеслу режиссера и кинодокументалиста демонстрирует и Сергей Головецкий. Его экранные истории всегда выверены до мелочей, наполнены смыслами и гармонией. До новых встреч. Помните, в мире много хороших фильмов, и они обязательно найдут вас.
Предрождественская мастерская по изготовлению подарков для детей, проходящих лечение в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии и онкологии, состоялась при Даниловом Ставропигиальном мужском монастыре. Участниками и инициаторами необычного проекта стали воспитанники и педагоги клуба «Пилигримия». Дети и подростки от 9 до 17 лет собрались вместе, чтобы своими руками создать настоящие рождественские подарки и поддержать сверстников с тяжелыми заболеваниями. Несколько десятков ангелов с уникальными лицами и различными добрыми пожеланиями стали результатом творческого труда ребят. 7 января 2018 года в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любви и Матери их Софии воспитанники Пилигримии планируют спеть рождественские песнопения для юных пациентов и их родителей, а также вручить подарки, сделанные своими руками. И завершая наш сегодняшний выпуск, хочу пожелать, чтобы ваша жизнь была такой же яркой, как наступающий праздник, а сердца также полны света и любви, как эти предрождественские дни. Подарков, улыбок и добрых дел. До встречи в новом году!